This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Есть вещи, в которые трудно поверить, есть вещи, которые трудно понять. Но если закрыты сердечные двери, не стоит глазам и устам доверять. Промчится юность вслед за детством. Бог так устроил все не зря. Любовь — единственное средство от смерти и небытия. Когда изучают законы природы, природа законов не сразу видна. По этой причине так мало свободы, которая может быть Богом дана. Порывом страсти не согреться, сгорит листва календаря. Любовь — единственное средство от смерти и небытия. Иные победы приносят потери, иные потери нас могут спасать. Кто сердце открыл для того, чтобы верить, тот самое главное сможет понять. Скорбит израненное сердце, у жизни острые края. Любовь — единственное средство от смерти и небытия. Любовь — единственное средство от смерти и небытия.
Мир вам, дорогие радиослушатели радиопрограммы «Мир вам». У микрофона Игорь Пустынович. И размышляя о следующей радиопрограмме, я нашел письмо, которое не так давно получил от одного брата. Этот брат уже очень давно, с детства, в особых отношениях с Богом. Еще будучи подростком, он стал знаменитостью. Все о нем говорили как о восходящей звезде. Затем он стал одним из главных лиц в государстве и быстро рос. В то же время, когда он много лет на полную ставку работал для блага своей страны и вел за собой сначала сотни, затем тысячи людей, он проявил себя еще и как хороший составитель песен, которые сегодня поют в евангельских церквях. Однако на своем пути он встречал немало серьезных препятствий, и нужно сказать, что он всю жизнь боролся с ними. В один из самых тяжелых периодов в жизни, в своей песне-молитве к Богу, он написал примерно вот что: «Господи, мне кажется, что Ты меня покинул, что я Тебе больше не нужен. Мой разум полон греховными мыслями, и с каждым днем я все глубже погружаюсь в них. Мне тяжело и тягостно на сердце. Ничего не получается. Куда бы я ни посмотрел, везде одни поражения. Почему Ты больше не слышишь мои молитвы? Я падаю. Я не знаю, сколько смогу выдержать. Иногда мне кажется, что я умираю. Другие видят, как я теряю веру, и смеются надо мною». Дорогие мои радиослушатели, если бы вы получили такое письмо, что бы вы сказали этому человеку? Не забывайте, что это очень успешный в делах человек. Кстати, во всех своих состязаниях он всегда выходил победителем над противником. Что бы вы сказали ему, если бы вы получили письмо вышеизложенного содержания? Может быть, кто-то сказал: «Тебе нужно духовное возрождение», или «Тебе надо родиться свыше», или «Тебе надобно пройти у пастора исповедание, освящение», или по-современному сказали бы: «О, тебе нужно пройти инкаунтер». Я знаю, мы бы много ему насоветовали, но поскольку он уже многим написал это письмо, я думаю, нет необходимости держать имя этого человека в тайне. Звать его Давид. Он царь Израиля. И свои мысли он изложил так. Псалом Давида, 12. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой: я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Да, друзья мои, это слова Давида, о котором мы говорим и сегодня в нашей радиопрограмме. Мы не можем уже дать никакой совет Давиду, но вот жизнь его, описанная на страницах Библии, может научить нас очень многому. Давид был подобный нам человек, подобный нам, у которого было много отрицательных, нехороших и греховных дел, как, впрочем, и у каждого из нас. Но вместе с тем Давид был способен на глубокое раскаяние, в отличие от многих из нас. Грех Давида, его собственный приговор самому себе были причиной событий, происшедших в его семье, таких как насилие над дочерью Давида, а насильником оказался любимец Давида, первенец, сын Давида Амнон. Затем второй сын Давида Авесалом убивает своего брата за это насилие. Далее смерть Авесалома, и в конце жизни Давида горькую пилюлю принес ему следующий сын Давида,
Адония.
Да, согрешил Давид, но встает невольно вопрос. Если согрешил Давид, то неужели сыновья Давида были использованы Богом для того, чтобы принести столько беды в жизнь Давида? Сама мысль о том, что желание совершить насилие над сестрой у Амнона было от Бога, кажется кощунственной. Но как же тогда совершилось Божье определение в жизни Давида? Неужели смерть Амнона, Авессалома, это было в планах Божьих? Неужели то греховное насилие над женами Давида, совершенное Авессаломом, тоже входило в план Бога для наказания Давида? Да и вообще-то, ведь согрешил Давид, а смерть постигает его детей. Неужели Бог наказывает детей за вину отцов? Почему Бог не наказывает Давида? Я не раз слышал, как проповедники, восхваляя Давида, приводили в пример его молитву покаяния, записанную в одном из псалмов. Да, Давид покаялся, но последствия греха остались. Безусловно, Господь простил, но шрамы греха остались. История Давида не заканчивается так счастливо, как заканчиваются сказки. Кажется, такой хороший человек в последние дни жизни будет просто наслаждаться жизнью в окружении детей и внуков, тем более их у него было много. Но, когда приходит осень жизни, царь пожинает горькую жатву. И сегодня, читая истории о Давиде, лично я вижу не величие или низость Давида, не праведность или греховность Давида, а вижу больше всего то, как Бог, именно Бог, я вижу самого Бога, как Бог могущественным образом использует Давида с целью, чтобы показать нам, людям, живущим сегодня, что Бог не может мириться с грехом. И в то же время, как Бог милостив, и как Он прощает даже такие грехи, какие сделал Давид. Библия очень ясно говорит о прощении грехов. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Сам Давид пережил радость прощения, о чем поведал в своем псалме: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Господь простил Давида, но его жизнь и царствование уже не были такими благословенными, такими безоблачными, несмотря на прощение грехов. Прощение полное Давиду пришлось жать посеянное. Грех, даже прощенный грех, влечет за собой последствия. И скажу еще, что нам нужно различать временные и вечные последствия греха. Можно платить за грехи здесь и сейчас, а можно здесь и сейчас, да еще и там, и тогда, в вечности, что несравненно страшнее. Когда человек приходит к Богу, все вечные последствия греха отменяются. Но временных последствий греха далеко не всегда можно избежать. Если человек в приступе ярости нанесет тяжелую рану ближнему и впоследствии, если действительно покается, будет прощен. Но рана никуда не денется, она останется. Дело в том, что Бог не отменяет чудесным образом физические законы, и после раскаяния человек может страдать от последствий греховного образа жизни. Будем это хорошо помнить. Более того, страдают не только он, но могут страдать его дети, страдать ближний, или даже, если человек имеет большое влияние и власть, от его греховных дел будут страдать и целые народы. Так было и с Давидом. Да, Бог простил Давида, но посмотрите на его дальнейшую жизнь. Все произошло, как и предупреждал Бог через Нафана. Господь снял с тебя грех твой, но не отступит меч от дома твоего вовеки. Почему так? Да просто потому, что Бог, утвержденный им же самим закон сеяния и жатвы, не отменяет. Что посеял человек, обязан жать. Какая же жатва была у Давида? Его первый сын от Версавии умер. Другой сын, Амон, изнасиловал дочь Давида, Фамарь. Брат Фамари, Авессалом, устраивает убийство Амнона, старшего сына Давида, чтобы отомстить за честь сестры, да еще и убрать соперника на пути к престолу. Хитрые действия Авессалома привели к тому, что Давид вынужден впоследствии был бежать из Иерусалима, преданный даже некоторыми близкими друзьями. Позже Иоав убивает Авессалома, еще одна жертва в семье, уже третья. Затем серьезную заявку на престол делает оставшийся старшим сын Давида Адония, и Давиду пришлось срочно объявлять Соломона своим преемником. Адония тоже не умер своей смертью. 4 смерти. Пример Давида хорошо говорит о том, к чему приводит грех. Во-первых, Давид собирает плоды того же рода, пожинает то, что посеял. Он виновен в разврате, и Амнон делает насилие Фамари. В какой-то мере он подражает Давиду. Во-вторых, грех не просто возвращается обратно. Как и при уборке урожая, собираем мы больше, чем посеяли. Давид убивает одного Урию, а пожинает семье уже 4 смерти. Давид платит вчетверо, согласно своему собственному предсказанию. Помните, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. 4 овечки. 4 сына Давида. Да, несомненно, вина Давида в смерти сыновей видна даже невооруженным глазом. Но вот вопрос. Если есть грех, то за совершенный грех должен нести наказание тот, кто сделал грех. В нашем случае сам Давид. Но при чем здесь сыновья Давида? Почему они за вину отца страдают? Ведь это же несправедливо. По-человечески несправедливо. Но давайте не будем спешить с нашими выводами. Давайте на примере семьи Давида попробуем разобраться, так ли это. За вину ли Давида понесли наказание дети Давида? Или причиной смерти сыновей Давида было что-то другое? Давайте читать библейский текст, уже хорошо знакомый нам. Вторая книга Царств, 13 глава. «И было после того». Здесь я сделаю маленькую остановку, чтобы обратить ваше внимание и задать вопрос вот на эти несколько слов, которые написаны. И было после того. После чего? После чего было? А что там было до этого, о чем мы с вами читаем сейчас? Что было до этого? Я хочу обратить ваше внимание на это, и, может быть, чтобы вы, прежде чем я что-то скажу об этом, сами порассуждали, почитали, что же было до этого. Итак, читаем дальше. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый». Далее вы знаете эту историю, и мы читать дальше не будем, потому что важный и нужный нам текст мы уже прочитали и на нем остановились. Ионадав дал Амнону совет, и по этому совету Амнон поступил. Амнон впал в плотскую похоть по отношению к собственной сестре по отцу Фамари. Однако ему казалось трудным сделать что-либо с ней, потому что она была его сестра. Короткое предложение, состоящее из 5 слов, станет сегодня главным текстом для изучения семьи Давида в сегодняшней нашей радиопрограмме. Слова эти: «Но у Амнона был друг». Друга Амнона звали Ионадав. И на страницах Библии дана короткая, но достаточная характеристика этому человеку. Человек очень хитрый. Амнон знал своего отца, царя Давида, и знал закон Моисея, по которому брак между близкими родственниками запрещен. И для Амнона было трудно надеяться, что Давид разрешит брак между ним и Фамарью, ведь они были брат и сестра по отцу, хотя матери были разные. В то же время для Амнона было трудно сделать что-либо плохое, грязное, извращенное, оскорбительное и грешное, ведь он учился у знаменитых священников того времени, учился закону Божию. И, может быть, он не стал бы делать ничего такого, что сделал, но дело в том, что у Амнона был друг Ионадав, человек очень хитрый. Знаете, Амнон был сыном знаменитого царя. И думаю, что это звание останавливало его сделать что-то, чтобы могло положить пятно на семью его отца, на его семью. Думаю, что Амнон все-таки переживал за свою репутацию. Но представьте себе, если бы я, проповедник Евангелия, и зашел, к примеру, в какой-нибудь развратный клуб всего на несколько минут, и там меня кто-то увидел, то за эти несколько минут я бы быстро утратил все то доброе, всю мою репутацию, все то доброе, что было вокруг моего имени. Я думаю, что положение царевича, мысль о своем добром имени останавливала его от нехороших дел, и, может быть, он не сделал бы ничего плохого, но у него был друг Ионадав, который был очень хитрый человек». Амнон, сын Давида, еврей, воспитанный священниками, знал закон. Он знал Слово Божие, и когда думал о Фамарии, он знал, что это нарушение, преступление закона. Думаю, что не хотел идти Амнон на нарушение Божьего закона, но у него был в советчиках друг по имени Ионадав. Человек очень хитрый. Есть русская пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И еще одна: «С кем поведешься, от того и наберешься». Читая свидетельства наркоманов, как они пристрастились к наркотику, чаще всего встречаешь фразу, что у него был друг в детстве или в молодости, и он предложил ему наркотик. Запомните это. У наркомана был друг. Спросите, допустим, у алкоголика: «Когда ты стал алкоголиком?» И алкоголики в большинстве случаев ответят: «Я был у одного друга. Вот он предложил мне выпить. У него тоже был друг». Почти все курильщики табака скажут, что свою первую сигарету он выкурил вместе со своим другом. У каждого курильщика был друг, предложивший ему первую сигарету. У Амнона был друг Ионадав. Был он хитрым, и Амнон стал хитрым. Ионадав был подлым, и Амнон стал подлым. Ионадав был развращенным. Разве может прийти такая мысль, такой совет в неразвращенное сердце, если бы он, Ионадав, не был развращенным? И, подав совет Амнону, который послушал этого совета Ионадава, тоже стал развращенным. Говорят так: «Покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, в каком направлении движется твоя духовная жизнь. Покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, каков твой духовный уровень. Покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, какие твои интересы. Покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, кто ты и чем ты в скором времени станешь». Друзья мои радиослушатели, я напоминаю, что мы говорим о семье Давида. И потому хочется задать вопрос Давиду. Скажи, Давид, отец, глава семейства, а ты знал, Кто он? Друг твоего сына? С кем дружит твой первенец, наследник престола? Ты знал об этом? Позвольте задать вопрос вам, отцы, даже проповедники, служители. Какие друзья у ваших детей? Какие друзья? С кем они дружат? Не будет результатов от труда по воспитанию ребенка у благочестивых родителей христиан, не будет результата от их многих молитв и прилежного посещения церкви до тех пор, пока их ребенок дружит с плохими друзьями, и они имеют влияние на него, и они советчики у ваших детей. Все старания этих родителей заранее обречены на провал. Давид очень любил своего сына-первенца, и когда Амнон заболел, Давид пришел посетить его. О, если бы Давид почаще общался со своим сыном, то смог бы увидеть, распознать причину болезни сына, тем более, что когда-то, много лет назад, у него самого был подобный диагноз с Версавией. Если бы Давид интересовался друзьями своего сына, то знал бы, какие советы они могут дать Амнону. Но не увидел Давид подвоха в словах любимчика, и приказ Давида был исполнен: «Пусть придет Фамарь и приготовит еду». Настоящую причину недуга Амнона не увидел Давид. Не увидел, потому что Давид, отец, не был советчиком для своего сына. Он не был даже другом для своего первенца, потому что другом и советчиком у Амнона был Ионадав. Место советника Амнона было уже занято, и занято было не отцом, а развратным и подлым Ионадавом. Дорогие отцы, я обращаюсь к вам сегодня. Посмотрите на ваших сыновей и дочерей. Многие из них больны. Им нужен исцеляющий совет. Им нужен друг. Сегодня у вас есть еще такая возможность стать другом вашему чаду. Дайте ему ваш проверенный жизнью совет. Не ограничивайтесь фразой «выпей таблетку и все пройдет» или поспешным исполнением очередного каприза вашего сына или дочери. Приложите все усилия для того, чтобы стать другом вашим детям, стать хорошим советником вашим детям, именно другом, которому ваш сын или дочь может даже тайны открывать. Если вы этого не сделаете, уверяю вас, это место друга и советника займут современные Ионадавы, хитрые, развратные, подлые. Позвольте сказать вам еще, что друзьями, имеющими влияние на ваших детей, могут быть не только люди, но и книги, компьютеры, телевидение, увлечения, музыка, спорт. Кто такие герои книг, которые читают ваши дети? Вы знаете их? Познакомились с ними? Что любят смотреть по телевизору ваши дети? Какую музыку ваши дети любят слушать? Кто их друзья? Вы знакомы с ними? Хочу обратить внимание, что Давид, несомненно, знал своего племянника Ионадава как родственника, но не знал его как друга своего родного сына. Помните, отцы, что советчики Ионадавы могут быть даже в самом близком вашем окружении. Оградите ваших сыновей и дочерей от их советов. Как? Спросите вы. Очень просто. Станьте лучшим другом и советником вашим детям, тем самым не оставив места для Ионадавовых советов. Отцы, станьте друзьями вашим детям, иначе придут Ионадавы и увлекут ваших детей на пути, ведущие в погибель. Позвольте мне привести один пример, услышанный недавно. Однажды вечером двое молодых ребят поехали к девушке, знакомой, чтобы пригласить ее погулять. Отец девушки вышел, посмотрел на них и сказал: «Так, ребята, уезжайте-ка вы отсюда, туда, откуда приехали. Она не пойдет с вами гулять ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, ни через год». Они вытаращили на него глаза, но повернулись, а потом походили вокруг дома и начали бросать камни в его двор. Затем они поехали к перекрестку, потом вернулись назад и стали кричать и обзывать хозяина грязными словами. Так повторилось 2 или 3 раза. Потом они поехали в центр города. По дороге они увидели одного знакомого приятеля и пригласили его с собой в машину. Не зная их намерений, он спросил их: «Куда мы поедем?» Они ответили: «Мы не знаем, мы думали поехать в одно место, но планы изменились, и они еще раз решили съездить к дому той девушки. Подъехав, они открыли окно и стали выкрикивать: «Эй, ты, старый чудак!» и стали обзывать его всевозможными грязными словами. Они не знали того, что отец девушки уже предпринял меры на случай их возвращения. Он стоял за кустом с ружьем в руках, затем выстрелил в заднее стекло автомобиля. Как вы думаете, кто был убит? Тот парень, которого они пригласили сесть в автомобиль. Пуля вошла ему в спину и попала прямо в сердце. И вот теперь где-то в сырой земле лежит хороший парень, который никого не обзывал, ходил в церковь, старался жить правильно, но был неразборчив в выборе друзей. Он стал на путь, по которому эти друзья повели его. Я не знаю, какая надпись на его могильной плите сегодня, но если говорить правду, то надо было бы написать, ну, назовем этого человека Иваном, и надо было на его могильной плите написать следующее. «Здесь лежит Ваня, хороший парень, он мог бы остаться в живых, но у него были друзья».
Как рожденные и долгожданные, наша кровиночка на грешной земле. Сколько излили слез отцы и матери, чтобы вам счастье дать в этой стране. Сколько излили слез отцы и матери, чтобы вам счастье дать в этой стране. Где заблудились вы в мире загадочном, где вас изранили грех и обман? Злобный и подлый враг разум ваш укачал, взял вашу душу в плен сладкий дурман. Злобный и подлый враг разум ваш укачал, взял вашу душу в плен сладкий дурман. Все вокруг кажется крутым и розовым, мечты блестящие вроде в руках. Но если очнешься ты, проходит все как дым, а душа погружается в леденеющий мрак. Но если очнешься ты, проходит все как дым, а душа погружается в леденеющий мрак. Вот уже видишь ты, петли сужаются, и знаки недобрые окружили тебя. И нету выхода, как не пытаешься, все разрушает вмиг злая судьба. И нету выхода, как не пытаешься, все разрушает вмиг злая судьба. Но с Вспомни, что для тебя Бог на кресте страдал. Сколько таких, как ты, Он грешных простил. Ждет, как Отец Господь, чтоб ты к Нему воззвал, чтоб возвратился ты, как блудный сын. Ждет, как Отец Господь, чтоб ты к Нему воззвал, чтоб возвратился ты, как блудный сын. С нежностью примет он душу усталую, кровью своей сотрет прошлую грязь, и ты увидишь вновь радость желанную, и навсегда поймешь, что Бог тебя спас. И ты увидишь вновь радость желанную, и навсегда поймешь, что Бог есть любовь.
Амнон — первенец царя Давида. Быть бы ему царем Израильского государства, но у него был друг. Хитрый, лукавый, и теперь Амнон мертв. Быть бы Амнону военачальником знаменитого войска, но у Амнона был друг. Лукавый, хитрый, развратный, и теперь Амнон мертв. Быть бы Амнону счастливым отцом семейства, имеющим во всем достаток, ведь он был из богатой семьи, но у Амнона был друг. Хитрый, лукавый, развратный, и теперь Амнон мертв. Это было тогда, в далекие от нас времена. А что же теперь? Зайдите на кладбище. Там много лежит тех, о ком можно было бы сказать. Был бы ты хорошим сыном, но у тебя был друг, наркоман. Был бы ты хорошим мужем, отцом, но у тебя был друг, алкоголик. Был бы ты врачом, но у тебя был друг. Был бы ты бизнесменом, но был у тебя друг. Правда, есть еще те, о ком можно еще говорить в настоящем времени. Быть бы тебе хорошим христианином, если бы не друзья. Быть бы тебе хорошим студентом в школе, в колледже, но у тебя есть друг. Быть бы тебе музыкантом, но у тебя есть друг. Как его зовут? Ты знаешь своих друзей по именам и по названиям. А теперь ответ, кто же виноват в том, что Амнон не стал тем, кем мог быть, царем, военачальником, отцом хорошей семьи? Кто-то скажет, виноват Давид. Ну что ж, можно согласиться, и об этом мы поговорим чуть позже, но главным виновником в том, что так трагично закончилась жизнь Амнона, стал сам Амнон. Он сам сделал свой выбор. Точно так же, как делает свой выбор сегодня сотни, тысячи молодых людей, имея в советниках друга хитрого, подлого, лукавого, но не имеющих другом своего отца. А теперь мы поговорим о первых пяти словах библейского текста, прочитанного нами в начале нашей радиопрограммы. Помните, я просил вас обратить внимание на интересные слова «и было после того». Знаете, здесь не написано «и было» или «и было однажды» или хотя бы «и было тогда». Нет, но написано «и было после того». После чего? Давайте вернемся в предыдущую главу и посмотрим, что же было там, после чего разыгралась эта трагедия в семье Давида, положившая начало бесконечной цепочке дворцовых интриг, восстаний, покушений и убийств. Начинается глава тем, что к Давиду приходит пророк Нафан, обличает Давида, Давид кается и получает прощение, и грозное
Пророческое слово из уст пророка Нафана записано тоже в этой главе. «Не отойдет меч от дома твоего». Далее смерть сына Версавии, и кажется, что именно об этом, перечисленном нами, идет речь в коротких словах писателя. «И было после того». Но я скажу вам, что мы упустили что-то очень важное, что-то, что было последнее, о чем и говорится, и было после того. Вот именно в последних стихах этой главы открывается нам то, о чем пишет нам историк, и было после того. А что же там случилось? Что же там было? Нужно еще сказать, что советник был и у Давида, и что именно этот советник убил второго сына Давида Авесолома. Звали его Иоав. Он был военачальник в войске Давида. В семье Давида Иоав сыграл очень значимую роль, порой очень отрицательную. События, которые описывает летописец, как раз развиваются в конце этой 12 главы. Это о них пишет он в следующей главе слова «И было после того». А было вот что. Иоав, военачальник войска Давида, воюет с тем народом, о котором Господь еще со времен Моисея заповедал. «С моавитянами и аммонитянами не вступай в войну». Кто же они, эти моавитяне и аммонитяне? Во-первых, нужно сказать, что это были сыновья Лота, родившиеся от Лотовых дочерей, которые вышли с отцом из Содома, но содомский разврат в них остался и передался в их потомков. Очень интересная деталь записана о царе Моавитском, ведь это он привел пророка Валаама, чтобы проклясть народ израильский. Но проклясть Валаам не смог, а вот совет дал, как втянуть израильский народ в грех. И грех этот был именно содомского происхождения, то есть на почве сексуально-оккультных действий. Несмотря на запрет воевать с этим народом, последние стихи 12 главы говорят о войне, которую Иоав ведет у самой столицы аммонитян. И в это время зовет Давида. Вот библейский текст. «Я нападал на Раву и овладел водою города. А теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. Довольно увесистый венец. Золото — целый талант. Порядка 30 килограммов веса. Трудно было бы носить Давиду этот венец на своей голове. Но Мидраш говорит, что Малкам — это было имя идола аммонитян, которому они поклонялись. Мидраш — это разъяснение стихов Торы еврейскими мудрецами, которые глубоко исследовали каждый ее стих, все слова, все буквы в каждом слове, желая найти истинный смысл в этой книге. Так вот, Мидраш объясняет, что идол этот, у них был как раз вот эта корона на голове царя. Вес этой короны — талант золота, а также в ней был драгоценный камень. И вот этот идол, аммонитский, оказался на голове Давида. Давид сам положил его себе на голову. Вот об этом и пишет летописец свои слова. «И было после того». А что было после того? Посредством оккультной вещи, именно этого идольского царского венца, грех, относящийся к содомскому разврату, вошел в семью Давида и сделал его первенец Давида Амнон. Когда-то, спасаясь бегством из Содома, дочери Лота взяли с собой этот содомский разврат, ввели в грех своего отца Лота, затем, по прошествии несколько сот лет, Валаак с Валаамом сумели этот грех внедрить в израильский народ, и вот теперь Давид, собственной рукой водрузив аммонитское божество себе на голову, широко распахнул дверь для содомского духа в своей семье. Сначала Амнон схватился за этот содомский разврат, затем этот же грех повторяет Авесолом, а ведь дверь этому открыл Давид, принеся в свой дворец идольское, оккультное, то, то, что подлежало сожжению, уничтожению. Библия говорит, что из-за недостатка ведения гибнет народ. Когда-то оккультный меч Голиафа стал причиной смерти священников. Теперь еще одна вещь, оккультная вещь, оказалась в руках Давида. Думаю, что не знал об этом Давид, а когда узнал, то написал для всех поколений свое обещание и наставление. «Вещи непотребной не положу не только в доме, а даже перед собою». Как многие отцы семейств из-за недостатка ведения наводят проклятие на свою семью, широко открывая дверь для содомского разврата, для всякой ереси, для различных лукавых и хитрых учений, позволяя детям своим увлекаться всякой нечистотой, которая в конечном итоге ведет в погибель. Дорогие отцы, отцы, позвольте попросить вас, предложить вам сделать вот что. Я не знаю ни одного из вас, кто меня сейчас слушает. Я думаю, что это еще и лучше. Но я предлагаю вам сделать вот что. Оглянитесь назад на свою жизнь и посмотрите. Внимательно проверьте свою жизнь. А может быть, и у тебя есть в жизни такое событие, о котором можно сказать библейским текстом, и было после того, вот именно после того, как ты взял в свои руки, в свою голову, в свое сердце что-то греховное, непотребное, идольское, принес свою семью, и вот после этого в твоей семье все пошло кувырком. Проверь сейчас, может быть, ты внес в свой дом какие-то развратные журналы, фильмы, книги, вещи. Вспомни псалмопевца Давида. Он на горьком опыте узнал, что такое вещь непотребная, и в наставлении нам написал слова. Послушай их внимательно. Вот что он пишет. Тот самый Давид. «Буду ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Может быть, и ты раньше не знал, что простые вещи могут в твоем доме вести твоих детей и тебя тоже ко греху и к погибели. Но сегодня ты услышал об этом. Ты узнал это на примере Давида. Вот почему грехи Давида, преступления Давида оставлены на страницах Библии нам в пример, чтобы мы не совратились вслед этим грехам. Прими разумное и единственно правильное решение. Убери все это. Но может, ты считаешь, что уже поздно что-то менять. Все уже в действии. Но позволь, я приведу тебе пример того же Давида и другого царя Езекию. К Езекии, как и к Давиду, тоже был послан пророк от Бога с грозным посланием. Напиши завещание, потому что ты умрешь. Знаешь, что сделал Езекия? Стал молиться, стал останавливать весь этот процесс приближения смерти, и Бог позволил остановить, продлив жизнь Езекии еще на 15 лет. Но Давид, услышав грозное пророческое слово, соглашается с ним. И нет на страницах Библии молитвы Давида о помиловании и отмене того, что сказано было пророком. Я хочу сказать тебе, дорогой мой слушатель, вот что. Пусть для тебя примером будет царь Езекия. Что бы ни случилось с тобою, что бы ни произошло в твоем доме, в твоей семье, помни, что у тебя есть шанс обратиться к Богу твоему с молитвой. И, может быть, ты сможешь остановить то, что уже произошло. Может быть, тебе или твоим детям люди вынесли уже свой приговор, может быть, даже смертельный. Пусть царь Езекия будет примером для тебя в такой ситуации, но не Давид. Нередко бывает в жизни людей, что вместо попытки остановить проблему, люди все делают для того, чтобы усугубить беду. Так случилось в жизни Давида. После пророческих грозных слов проходит один год, два года, три, пять. Но странное дело, все нормально в жизни Давида. Не запускается это машина смерти, о которой сказал пророк Нафан. И вот наступает день, о котором на страницах Библии летописец запишет. «И было после того». У Авессалома сына Давидова была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Было все это после того, как Давид собственной рукой позволил стартовать этому мечу, принеся в дом свой аммонитскую нечистоту. И необходимо еще сказать вот что. За то, что аммонитяне свой разврат распространили во многие народы, Господь через пророка Иезекииля сказал о них вот что. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Амнона и о поношении их, и скажи, на месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я Господь сказал это». История говорит, что с 8 века до нашей эры имя аммонитского народа исчезло, нет его больше. Те, кто распространяли этот грех, были уничтожены, чтобы не приумножался грех. Были убиты и сыновья Давида Амнон и Авесалом, потому что они, оставшись живых, могли бы быть теми, кто передаст своим потомкам этот грех, потомкам избранного народа Божия. За свой грех, за свое преступление погибли дети Давида, но страдал от этого очень сильно их отец Давид, даже желая умереть вместо них. Грех оставляет шрамы не только нам, но и нашим детям. Вспомните грехи Авраама, Исаака, Иакова и последствия грехов в жизни их детей. Но, к счастью, многое можно исправить. Господь разрешает нам это сделать. Никогда не поздно начать. И в 30 лет, и в 40, и в 70 не поздно. Поздно будет, если не начнете сегодня, если будете откладывать. Берегитесь, чтобы не быть опоздавшими. Чем раньше начнете, тем меньше ужасных последствий греха распространится на земле, тем меньше зла возвратится к вашим детям, вашим ближним, в ваши семьи. Ведь смог Езекия, смог остановить пророческое слово о смерти своей. А Давид собственной рукой открыл дверь, и это пророческое слово, сказанное о нем и о его семье, стало явью. Начни сегодня. Сегодня начни, дорогой мой слушатель, исправлять, и пусть помощником, советником и другом будут тебе не Ионадавы и Иоавы, но сам Господь Иисус Христос. Он есть самый лучший и надежный друг и советник.
Часто на этой дороге так тяжело мне идти, и спотыкаются ноги на узком тернистом пути. Сердце отравят сомнения, разольют. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Крест ли тяжелый тогда вид? Кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит? Как же я дальше пойду? Сердце забьется так больно, слезы из глаз потекут. разве у вас не бывает в жизни подобных минут?
И опустясь на колени, дверь затворив за собой, в трудные эти мгновения к Богу взываешь с мольбой.
Слышатся чудные звуки, ангелы в небе поют, разве у вас не бывает в жизни подобных
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Тяжело тебе, да, я вижу, по глазам твоим и по чертам лица. В глубине души ты таишь печаль свою, лишь Иисус знает твою судьбу. Плачет душа, она ищет покоя, слезы ручьями текут по щекам. Не унывай, душа, Бог ведь все знает. Трудный твой путь скоро пройдет. Для тебя зима, а для кого-то лето. За окном кружится белый снегопад, и душа твоя замерзла, бедная птица. Заходи ко мне согреться, мой брат. Плачет душа, она ищет покоя, слезы ручьями текут по щекам. Не унывай, душа, Бог ведь все знает. Трудный твой путь скоро пройдет. Ты не первый и не последний, ведь и я когда-то кем-то был согрет. любовь Христа зажгла в груди огонь. Я хочу, хочу тебе помочь. Плачет душа, она ищет покоя. Слезы ручьями текут по щекам. Не унывай, душа, Бог ведь все знает. Трудный твой путь скоро пройдет.